Русские люди, получившие теперь значение как главные виновники уничтожения Голицынского замысла, князь Черкасский с товарищи, должны поддерживать своего ревностного союзника Феофана, который имеет еще других более сильных защитников. Берон, Остерман, Левенвольды, Миних – все протестанты, и потому, конечно, будут против книги Егорского. Но они должны действовать хитро. Императрица религиозна и предана вере отцов. Манифест 17 марта не был делом притворства с ее стороны. Немцы не пойдут прямо сами затрагивать эту сильную струну, они могут легко действовать через русских, которых заступничество за Феофана и советы потушить дело, могущие волновать верно подданных разных вер и наций, Анна не могла заподозрить. Феофилакт написал «Апокризис» или «Возражение» на письмо Будее. Но для издания книги нужно было высочайшее соизволение. Кому же Феофилакт обратился из Твери в Москву для его исходатайствования? Князю Дмитрию Михайловичу Голицыну. Князь отговаривался болезнью. Тяжело было для его самолюбия признаться, что не может исходатайствовать ничего при дворе, особенно в самом скользком деле – и он говорит посланному от Феофилакта, зачем тот спешит своим сочинением, если написал, то пусть исправляет. Ученый князь приводил в пример святых отцов, которые, написавши книги, долго их исправляли, и Преосвященный Стефан долго исправлял камень веры, и напечатана она после его смерти. Феофилакт обратился к известному архимандриту Троицкому Варлааму, духовнику императрицы. Феофилакта вызвали в Москву, он был во дворце и получил позволение писать на Будее, но потом его снова потребовали во дворец и обязали под смертным страхом не писать на Будее. Сам Феофилакт так объяснял дело. В бытность его во дворце приехал друг новгородского преосвященного князь Алексей Михайлович Черкасский, и знатно, что по наговору онного архиепископа князь о том разговорил ее императорскому величеству, и все это препятствие учинилось старанием преосвященного новгородского. Лопатинскому запретили писать в защиту Яворского, но какой-то протестант написал против него и пустил рукопись под заглавием «Молоток на камень веры», где Яворский выставлен католиком и иезуитом, и вся его деятельность представлена в черном свете. Автора молотка не отыскивали, но отыскали людей, участвовавших в переводе книги Рибейры на русский язык, двоих архимандритов и членов синода, Новоспасского Ефимия Калетти и Ипатьевского Платона Малиновского. Феофан Прокопович, раздраженный тем, что в книге Рибейры было указание на его склонность к протестантизму, считал, что люди, решившиеся перевести такую книгу и посвятить ее императрице, принадлежали к партии его заклятых врагов, не дававших ему покоя доносами, пасквилями и подметными письмами. С своей стороны, он решился употребить последние усилия, чтобы вскрыть и низложить эту партию, и для этого воспользовался выходками в книге Рибейры против сильных в России иностранцев лютеран, чтобы связать свои интересы с их интересами и заставить их помогать себе. Он донес императрице, что действуют все люди одной партии. Некоторых сослали, но другие, того же гнезда сверчки, сидят в щелях и посвистывают, и дал бы Бог изыскать их и прогнать. О книге Рибейры Феофан доносил: «Иностранных в России мужей ругательнее нарицает человечками или людишками и предает, что русское государство их питает, а церковный закон он ими гнушается. Видно, на кого он за пропитание иностранных в российском государстве нарекает. Всех сплошь протестантов, из которых многое число честные особые при дворе и воинском и гражданском чинах рангами высокими почтены служат. Неправдою и неверностью поморал. из чего великопочтенным особам немалое учинил огорчение. Феофана, архиепископа Новгородского, почтив титлою премудрейшего, коварно порицает склонностью к протестантам за то, что он в некоем слове своем назвал Будея зело ученым человеком. А Феофилакту, тверскому архиепископу, сочинил похвалы следующие. Феофилакт Лопатинский, тверской архиепископ, премудрейший в школах и, по моему известию, преострейший богослов, в епархии предобрейший пастырь, в синоде правдивейший судья, во всей России с духовных властей прелюбезнейший. Необычайная похвала, продолжает Феофан, да еще тому, с которым Рибейро, сколько мы ведаем, редко когда и видался. Во утверждении того, что будто восточного исповедания люди благосклонны к исповеданию римскому, пишет следующее. «В России случалось мне и с премудрейшими немало число иметь беседы, между которыми едва одного мог бы я познать, что католикам он весьма противен. Мудрые греки не гнушаются латинами, но еще священнослужение их почитают, як уже когда и самою я отправлял священную литургию в Великом монастыре Троицком. Тогда там благоговейнейший предстоял архимандрит со многими, о чем тысячекратно свидетельствовать буду». «Подлинно сей нерядовое вранье», — замечает Феофан, — «и, по моему известию, является, что Рибейро своим или чужим намерением, под видом доброходной к исповеданию нашему защиты, насеял многое число вредных плевел к раздражению иностранных народов на российский народ и к междоусобной внутренней в народе российском смуте». Кулети и Малиновский посажены были в Петербургскую крепость. По делу о пасквиле на Феофана привлечены были в тайную канцелярию два монаха – Иосиф Решилов и Иоасаф Макеевский, находившиеся в сношениях с Феофилактом Лопатинским, державшиеся около него в надежде, что он будет патриархом. Теперь они оговорили Феофилакта, пересказали его разговоры с ними. Так однажды в минуту досады он сказал: «Вот здесь житье, всего бойся. Когда б можно где укрыться или хоть в Польшу уехать, если б то можно было, я бы рад был и этому». Феофилакт проговорился, что у него есть 1000 рублей своих денег. Лежат у купца Корыхалова. «У меня они положены на свою нужду», — говорил он. «Не дай бог, какой на меня беды, или сошлют в ссылку, Корыхалов не оставит». По поводу Стефана Еворского Феофилакт говорил: «Много претерпел он от Федоса Яновского, и когда б та змея больше на своем престоле посидела, то больше скорпи высидела». И новгородский архиерей Феофан, хотя мне и друг, их же лютеранскую сторону держит. По поводу речи о дурном воспитании Петра II Феофилакт хвалил старого учителя Зейкина как человека благочестивого, а ныне имеется учитель. Остерман, да и того, долгорукие, чтобы нечасто ему с его величеством видеться, устранили. А хотя бы он, Остерман, и всегда был при государе, однако в наставлении благочестия нечего доброго надеяться, потому что он лютеранской веры. Надобно бы его величеству о том советовать, да некому, я бы рад, да не смею. А священному синоду согласиться невозможно за тем, что преосвященный Новгородский и сам лютеранский защитник, и снимешь только знается. С поднятия тревоги по поводу камня веры робкий Феофилакт был в постоянном страхе. «Спать не могу», — говорил он. «Во сне пугаюсь и наяву всегда боюсь. Боюсь, чтоб кто заочно не обнес императрицы. Знаю, что императрица милостива, только женское сердце пуще мужского». Страх не был напрасен. В 1735 году его вытребовали в Петербург и начали томить допросами. Через год с чем-нибудь после приезда Феофилакта в Петербург умер Феофан 8 сентября 1736 года, только 55 лет от роду. Феофан не признавался своим, что во сне пугался и наяву всегда боялся. Но сильные тревоги в борьбе, которая могла кончиться низвержением и заточением, сильное умственное напряжение в отыскании средств к защите и к предупреждению врагов должны были истощить его. Тем более, что эти треволнения начались и продолжались безостановочно, когда Феофану было уже 45 лет. Возраст, в который для продления жизни нужно увеличение спокойствия, а не тревог. Притом, надобно заметить, что Феофан не отличался умеренностью. Любил хорошо пожить, и потому так вооружался против ига неудобоносимого, которому подлежал по своим обетам. Говорят, что, почувствовав приближение смерти, Феофан приставил ко лбу указательный палец и сказал: «О глава, глава, разума упившись, куда ся преклонишь?» Слова знаменательные в устах вождя ученой дружины, которая с таким страстным увлечением бросилась упиваться разумом. Но вот вождь дружины, дивный первосвященник, в страшную предсмертную минуту задает себе вопрос: куда преклонится голова, упившаяся разума? Достаточно ли этого упивания для человека? По смерти Феофана объявлен был высочайший указ, чтобы которые были служителями новгородского архиерейского дома, то онные б не разошлись никуда, а были бы все при том доме, а особливо те ребята, которые в доме его учились, чтобы онные учились по-прежнему и были б содержимы в таковом же довольстве, как и при живом архиерее. А учителю и надзирателю, который к ним приставлен, приказать, чтобы он их обучал и смотрел за ними не леносно. Впоследствии кабинет представил об этой школе императрице, что Феофан при жизни своей особливым своим чаянием, собирая сирот, учредил семинарию и содержал онную весьма добром порядке со многим иждивением своего персонального имения. При кончине же жизни своей во всем оставшемся по нем имении учредил наследниками вышеозначенных из сирот-семинаристов в рассуждении том, что когда из тех семинаристов, кто по окончании наук определится куды к делам, дабы он и тем данным ему награждением мог себе озаводиться постройкою двора и завестись домом, чтоб от скудости не оставил своей науки. Кабинет ходатайствовал об исполнении желания покойного Феофана в рассуждении его верной и ревностной службы, и особливо, что он так добропорядочно из сирот семинарии содержал и немало их обучал в пользу государственную. Императрица согласилась и поручила исполнение дела князю Алексею Михайловичу Черкасскому, приятелю покойного. Судьба лиц, страдавших из-за Феофана, не облегчилась по его смерти, потому что за Феофаном стояли другие, более сильные лица, считавшие вредным для себя стремление врагов Феофановых. В 1738 году Феофилакт Лопатинский за злоумышленные, непристойные и продерзостные рассуждения и нарекания лишен архиерейства, священства и монашества и заточен в Выборгский замок, куда никого к нему не пускали, бумаги и чернил не давали. На содержание его отпускалось по гривне на день. Колетти умер, как видно, в крепости. Платон Малиновский лишен архимандритства, священства и монашества и под именем Павла Малиновского сослан в Сибирь. Торжество Феофана над противниками и неоспоримое первенство его в Синоде дали возможность строго проводить те меры относительно духовенства, которые были предписаны в эпоху преобразования. Меры благодетельные – за которые нельзя было подвергнуться упреку в протестантском направлении. В сентябре 1732 года Синод предписал наблюдать прежние строгие меры относительно поведения монахов, особенно относительно отпуска их из монастырей. Синод объясняет свой указ тем, что многие монахи, презрев обязанности своего звания, не только внутри монастырей не очень исправные, живут не по обещанию, но исходя самовольно из монастырей, что есть самая непростительная продерзость, и, скитаясь без нужды по разным местам, ведут себя бесчинно. И те, которые должны всякими добродетелями нелицемерно украшать себя к созиданию церкви, те злообразием дел своих подают соблазн к развращению, немало не помышляя, что через них хулится имя Божье. В следующем году Синод запретил постригать в монахи, находящихся при школах студентов, прежде трехлетнего искуса. В 1734 году запрещено белому духовенству принимать к себе монахов не только на житье, но и для ночлега, и на самое короткое время, потому что ныне, говорит указ, являются чернецы повсюду своевольно бродящие. В том же году Феофан объявил синоду указ императрицы, чтобы не постригать в монахи никого, кроме вдовых священнослужителей и отставных солдат. Архиерей, допустивший нарушение этого указа, должен был платить 500 рублей штрафа и монастырские власти подвергаться растряжению и ссылке на каторжную работу. Почему указы Петра Великого требовали таких строгих подтверждений, видно из следующего. В 1731 году известный нам Иоасаф Макеевский, архимандрит Безюкова монастыря, вместе с известным нам также Иосифом Решиловым, поехали погулять в монастырское сельцо Сергиевское и взяли с собой 16-летнего певчего архиерейского Алексея Давыдова. Отцы, подгулявши, нарядили Давыдова в монашеское платье, в котором он им показался очень красив. Тут пришла им мысль сделать сюрприз преосвященному Феофилакту, постричь на самом деле Давыдова, и на другой же день он был пострижен под именем Олимпия. Феофилакт действительно удивился, увидав перед собою 16-летнего монаха. «На что ты, сударь мой, постригся? Ты еще молод и совершенно монашеского чина понести не можешь», — заметил ему добрый архиерей. И этим дело кончилось. Стремление восстановить и развивать меры Петра Великого относительно монастырей продолжалось и по смерти Феофана. В 1738 году императрица издала наказ Синоду, как составить инструкцию для управления Троицкого Сергиева монастыря. По этому наказу архимандрит должен был хранить весь древний церковный порядок благочиния, не смел ничего переменять, иконостасов и утвари не переделывать. Но так как правительство имеет особенное старание о снабжении церквей учеными-священниками, ибо простой, подлый народ от невежества впадает во всякое зло, а учение есть семя премудрости и благодати Божьей, всеваемое Духом Святым в сердца человеческие, и от него все добродетели рождаются и процветают, так как необходимо нужно, чтоб в государстве священнический чин просвещен был божественным учением для преподавания Слова Божия, для искоренения богоненавистных страстей, нечестия, всякого злодеяния, для обращения неверных, мордвы, чуваш, черемис, которых легко привести веру Христову. Если были учительные священники, и архиереи о том старались бы, то императрица повелевает немедленно в Троицком монастыре завести семинарию для обучения латинскому, греческому и, если возможно, еврейскому языку, начав от грамматики даже до риторики, философии и богословия, а для того набрать учеников до 200 человек.